подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мой суразмовца, громадский деяж, один со створальников белорусского полку «Погоня» в Украине, был бизнесомец Вадим Прокопьев. Добрый день, Вадим.
Широ витаю, рад вас видеть, Ганна.
Вадим, апошний раз мы с вами записывали интервью в Празе у жніўні на передатні конференции «Новая Беларусь», на якой было обвещено про створение объединенного переходного кабинета, у яким з'явилися два представники силового блоку. И про необходимость гэтага вы гучно и неодноразово говорили на передатні. После этой конференции вы зникли с публичной просторы. Ну, з'являлася информация, что вы дараться Сахашчика. Потлумачьте, какая ваша позиция теперь, где вы теперь, чему зникли, чему вы решили выйти из тени?
Ну, я действительно намеренно пропал из медиапространства, Анна, и если объяснять это очень коротко, то есть чувство меры. Если объяснять немножко длиннее, если время позволяет, то на это есть комплекс причин. Первая причина, мне, в общем, претит немножко принцип, по которому нужно биться со своими, чтобы лишь потом перейти к борьбе с двумя упырями. Вторая, не менее важная вещь. В общем-то, после того, как я критиковал устройство нашего лидерства, архитектуру нашего лидерства, в общем-то, я был объявлен, я был демонизирован, в общем, некоторой частью кабинета. Я был зачислен в «Токсичные люди», в «Нон-Грата», и Сахащику было поставлено твердое условие, что это опасный, непредсказуемый человек, зачем же вы с ним связались? В общем, я, естественно, не хотел своим присутствием вообще не помешать ни каким-то процессам. Третья причина, почему меня не было в эфире. Я достиг такого положения, потому что достаточно спринт был такой последние два года для меня. Я достиг такого положения, когда стюардессы говорят, наденьте маску сами, чтобы потом помочь кому-то другому. То есть вот мне нужно было разобраться со своей жизнью и в том числе со своими финансами. Это, в общем, заняло какое-то время и занимает. Ну и третья причина, в общем, если говорить про выпуски «Радио Гаага», то это такой мотивационный инструмент. Его нужно использовать точечно и в правильное время. Я думаю, что она еще выйдет когда-нибудь в эфир, но лишь после того, как мы наладим основные проблемы нашего движения, как мне кажется. Но вот причина, по которым я отсутствовал, если бы не ваше обаяние, потому что вам очень сложно отказать, я бы и сейчас воздержался от публичных комментариев.
Ну, я думаю, тут не про это все же идет размова, а на «Радио Свобода», у нашем СМИ николи вы не были никакой персоной нон-грата, и не были демонизованной фигурой, и коли ваше меркование вы хотели, как прогучали, завсёды мы давали вам гэтую махшимость. Но вот я хотела попросить, как вы выказали свою оценку, что зрабіў за гэтый час сажніўні аб'яднаны пераходны кабінет? Гэта не так шмат часу, але не так і мала часу. А якая ваша ацэнка самой структуры, эфектыўнасці яе на гэты момант, перспектываў кабінету, складу кабінету? Вось новая кандыдатура з'явілася, новая прадстаўніца з'явілася літаральна ў панядзелак.
Ну, кабінет не прадстаўляет из себя функцыянальную арганізацію. В принципе, это было предсказуемо, потому что кабинет возник в попыхах, он возник ответом на критику с очень разных флангов, но он жесточайше не доделан. По большому счету, та формула, которую я метафористично пытался объяснить Queen Elizabeth и премьер, это более-менее та формула, при которой все это образование, несомненно, нужное образование для нашей борьбы и для нашей победы, оно становится функциональным. Вот этого не получилось. Поэтому мало объявить кабинет, его нужно достроить. И, конечно, у кабинета должен существовать глава, управляющий, менеджер, у которого есть срок. Это чуть ли не наемный менеджер, и иначе, наверное, это никогда не будет функционировать. У Светланы Тихановской другие таланты. Она не Маргарет Тэтчер. Она не сможет управлять такими разными людьми и с таким разным бэкграундом, особенно если в кабинет перенеслась, в общем-то, философия офиса. Философия офиса, я напоминаю, это все-таки была эксклюзивность, недоверие, монополизация. Поэтому в кабинете есть замечательные люди. Они делают свою работу и стараются делать свою работу очень хорошо в этих условиях. Но кабинет как структура, а нам нужна именно структура, нам нужна именно организация, он оказался нерабочий. И думаю, что он и не будет рабочий, пока не произойдет строительство его до конца. Иными словами, Светлана Тихановская сделала полшажка. Ей нужно сделать шаг и занять именно то место, где она наиболее употребит свои многочисленные таланты, потому что ее персональный бренд, несмотря на всю критику и заслуженную критику ее действий за последние 2 года, является ресурсом, который нужно использовать. Но в кабинете должен появиться управляющий. Кто будет этим управляющим и кто этот человек, как мы назовем его там, главой кабинета, первым министром, премьер-министром, не столь важно, но я считаю, что белорусское общество должно возбудиться, и мы должны рассуждать про эти фигуры. У нас не так уж много фигур, и они должны быть все взвешены, и мы должны понимать, для чего мы это делаем, какая цель. Может быть, это Зенон Поздняк, а может быть, это Вадим Кабанчук. Может быть, это Талерчик, а может быть, это кто-то другой. Я считаю, что, как и в прошлый Новый год, по-моему, белорусам не помешает устроить некоторое обсуждение, я допускаю даже с рейтингами потенциальных кандидатов. Нужен ли кабинет вообще? Абсолютно точно да. Нужны ли все структуры вокруг кабинета? Я в этом не убежден. Мне кажется, нужно новому управляющему взять, новой главе кабинета взять твердо бритву Акама и отрезать все ненужные сущности. И фактически мы имеем параллельно кабинеты, параллельно офис. Мы имеем там параллельно тот же Байпол и НАУ. Я считаю, что перестройка должна быть завершена до конца. И многие будут задавать вопрос, а зачем вообще такой кабинет нужен? Посмотрите, они же не обладают никакими реальными рычагами власти. Я на это скажу, что он нужен обязательно. И 50% работы этого кабинета – это подготовка сценариев, это подготовка таких событий, где существует окно возможностей, у нас есть план действий на эти события, это стратегические действия. А половина работы этого кабинета, даже без всяких рычагов власти, называется служить альтернативой. И вот эта альтернатива, она должна вмещать в себя все здоровые силы, раз. Она должна выглядеть сексапильно, она должна выглядеть свежо. У белорусов должно появиться второе дыхание, когда они смотрят на такую альтернативу. А еще эта альтернатива обязана служить магнитом для будущего раскола элит.
Вадим, я хотела удакладніць. Менавіта ад вас упершыню прагучала публічна, так, на шырокую публіку імя Валера Сахашчыка, які цяпер у кабінеце займае пазіцыю вельмі значную. Я хотела удакладніць у контексте всяго того, что вы сказали, ці вы, ну, застаецеся на сувязі з ім, ці застаецеся ягонай, ці з'яўляецеся ягоным дарадцам, ці вы зараз вот, ну, так, як бы сваю працу робіце, у сваім кірунку працуеце.
Ну, смотрите, я сейчас занимаюсь восстановлением собственной жизни какой-то. Повторяю, маску нужно себе сейчас надеть, чтобы как-то помогать другим. Вы, наверное, можно сказать, что я сейчас внештатный советник. Это звучит как у знаменитого Арестовича титул. Да, я какое-то время действительно стараюсь быть полезным человеком, но при этом, понимаете, учитывая то, что я стал таким раздражителем для коллег Валерия, прям демонизировали меня, повторяю. Я, конечно, стараюсь быть частью решения, но не частью проблемы. Поэтому какое-то время я этому посвящаю. Есть какие-то функции, которые я добровольно на себе несу. Я бы подчеркнул 2 проблемы. У Министерства обороны или у Департамента обороны, который возглавляет Валерий Степанович, совершенно нет ресурсов. Эти ресурсы появляются потому, что он их лично и вкладывает, и потому что есть несколько спонсоров, просто друзей бизнесменов. Да? И это дела устроены чрезвычайно неправильно. И вторая причина, почему наши результаты такие скромные, потому что кабинет, повторяю, устроен нефункционально. Он недостроен, он недоделан. Я считаю, что он будет доделан, потому что никакого другого выхода нет. Мне не хотелось бы, чтобы это произошло через полгода или через год. У нас просто нет такого времени. Но действительно, философия офиса Светланы Тихановской подразумевала опаздывание, вечную такую, знаете, инертность. И, скорее всего, она сделает этот второй шаг неизбежно. Ей самой же станет легче. Но только я, конечно, призываю ее сделать это быстрее.
Вадим, я хотела с вами поговорить на вельми важную тему, якая теперь наибольш дискутуется. Что можно зробить для вызволения политичных зняволенных? Ти робится все максимое? Ти максимые, ну, так бы мовить, выкуп политвязнев, те максимые перемовы по вызволению особных политвязнев, в некоторых выпадках яны давали плен, так? Ну вот, гучали голосы, что потребны. Особный представник демократичных сил у справе политвязнев. Якая ваша позиция в этом складанном пытании?
Это сложный вопрос. И действительно, кабинет и конкретно Светлану Тихановскую очень часто критикуют за правильные вещи, а иногда за неправильные. Когда ей говорят, ты же обещал освободить политзаключенных, но все-таки нужно включить критическое мышление и понимать, что никаких рычагов для освобождения заключенных у Светланы Тихановской нет. Поэтому первое, что нужно сказать по этому поводу. Они, конечно, не досидят своих сталинских сроков. Они просто поменяются местами со своими тюремщиками, и для этого есть исторические предпосылки. Все исторические предпосылки. Вот наш бункерный карлик, он своим стратегическим военным гением делает все возможное, чтобы это произошло раньше. Второе. Правильно называть их не политзаключенными, а пленными. Я бы даже сказал военнопленными. Потому что это не что иное, как война. И потому что Лукашенко объявил войну собственному народу. Третье. Попытка выкупать их за деньги кажется мне предельно наивной. Лукашенко, разумеется, собирается торговать этими политзаключенными, но только в обмен на улучшение своих условий с Западом. И этого пока не предвидится. Собирать деньги на выкуп политзаключенных – бессмысленное занятие. И их можно спасти, как мы видели пример с Помпео и с Виталием Шкляровым и с Натальей Хершей. Можно спасти такой кулуарной теневой дипломатией. Но этим будут заниматься без нас, и этим будут заниматься те страны-дипломаты, которые видят в этом какую-то маленькую щелку возможности. Для того, чтобы освободить пленных, нужно сделать обменный фонд. Понимаете, для того, чтобы освободить наших пленных, и, кстати, не все они имеют статус политзаключенного, большое количество людей не имеет этого статуса, но при этом они не меньше герои. Так вот, чтобы освободить, нужно сделать обменный фонд. А чтобы сделать обменный фонд, нужно взять в плен, собственно, сотрудников этого ОПГ режима. Это не представляется пока возможным, во всяком случае, до того момента, пока Лукашенко не ввязался в авантюру с наземным наступлением в Украину. В этом случае, конечно, нужно менять пленных одних на других, прямо как Буковского с Карвалановым на мосту. Но поскольку это далекая перспектива, нужно поразмышлять, что мы можем сделать для политзаключенных прямо сейчас. И здесь я хотел бы предложить одну идею. Кому-то она покажется попсовой, но мне приходит на ум вот следующее. Я считаю, что каждый день нахождения в плену должен иметь оценку, в том числе и материальную оценку. Я считаю, что мы должны завести счета на каждого пленного, счета до востребования. И мы должны оценить каждый день нахождения их в тюрьме. Кабинет, правительство, наш главный там легитимный орган обязан взять на себя обязательство в Новой Беларуси выплатить эти компенсации. И мы даже понимаем, что для этого будут существовать ассигнования. Для этого не нужно нарушать баланс бюджета, который будет, конечно, очень проблемным после победы. Но я считаю, что компенсировать им деньгами прямо за счет тех же сотрудников режима, которые будут осуждены и пройдут люстрацию, это очень правильная вещь. И я считаю, что каждый день им должны, иными словами, поступать на счет деньги до востребования и будущие деньги. И я считаю, что вместе с письмами каждый месяц им должен доходить баланс с этого счета. Это, конечно, не решает их проблемы целиком, но это точно поднимает их настроение, это точно поднимает их силы для борьбы, это заставляет их думать про будущее, фантазировать, надеяться, и это все поднимает настроение в тюрьме. А тюремщики должны им завидовать. Вот такое у меня есть предложение. Ганна.
Вадим, мы вернемся до этой размовы литерально праз хвилинку. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Вельми важно, каб нашу размову поглядела як мага больш людзей. Калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь гэтым відео, подписывайтесь на канал Свабода Прэміум, калі вы маете такую магчымасць. І нам вельми важно пачуць, што вы думаеце про тое, што кажа цяпер Вадим Пракопіў. Ну і я, Вадим, зараз хотела запытацца про вас, уласна про вас. Про спісы так званых экстрэмістаў, тэрарыстаў, якіх вы внесены, у тым ліку, як стваральнік палка пагоня, про завочныя суды, про канфіскацыі, якія цяпер адбываюцца, про ўведзеную ў Беларусі смяротную кару за здраду дзяржаве. Ну, вот, а таксама пагаварыць аб пачатку так званай спецвытворчасці супраць вас, а таксама Чамякіна і Хаміцэвіча, пра што КДБ паведаміў 9 снежня, і адно з абвінавачанняў, якое вам улады выставляюць, гэта замах на дом і дзяцей Алега Гайдукевіча. Наколькі сур'ёзна да гэтага трэба ставіцца, і як бы вы пракаментавалі гэтыя справы, гэтыя абвінавачанні?
Ну, смотрите, Гайдукевич не самая большая фігура в этой преступной иерархии, в этом лукашенковском ОПГ, но все-таки достаточно весомая. Он является архитектором пыточной системы, когда еще он работал во фрунзенском РОВД. Он, разумеется, является одним из спикеров, он, разумеется, является одним из столпов этой системы. Он любит подыгрывать спойлерам, ну и вообще у него масса подвигов. Надо сказать, что и дети, и жена Гайдукевича, они знают, что он зарабатывает проституцией. Жена достаточно талантливый инструктор по йоге, с такими потухшими глазами. Очевидно, что у нее происходит внутренний конфликт, и у нас есть сведения, что она не разделяет взглядов мужа. Я хотел бы по этому поводу сказать следующее. Несмотря на сложнейшие условия, несмотря на большого брата, несмотря на то, что система готовилась к таким вызовам, всегда будет процент людей в обществе, героических совершенно людей, которые будут брать правосудие в свои руки. Особенно после того, как нам было объявлено, что не до законов. Этих людей будут брать в плен, этих людей будут преследовать особенно жестоко, этим людям будут стрелять в колени, они будут погибать, как Зельцер, но их количество не уменьшится. Не ждите, что у нас будет такой же уровень акций возмездия, как на оккупированных территориях Украины. Мы все видим, что происходит с коллаборантами на этих территориях. Они взрываются по кускам и летят в воздух. Поэтому в Беларуси такого темпа не будет. Это связано и с нашим темпераментом, и с особенностями нашей системы. Но этот процесс не остановится. Его можно остановить только одним способом. Этот способ называется национальное примирение. Национальное примирение не наступит без осуждения за садистские действия и без новых выборов. Ганна.
Вадим, я хотела удакладнить, это так, ну, серьезное обвинувачение, оно мусит быть чем-то подмацаванное. Я один выпадком кажу про проституцию. Что вы маете на увазе, когда вы говорите про это?
Вы имеете в виду про проституцию?
Ну, я маю на увазе, вы казали про то, что...
Да, Олег Гайдукевич, собственно, сам знает, про что идет речь.
Это в образ такие? Это в образ такие, если вы про нечто конкретное говорите?
Нет, я говорю, разумеется, как фигуральное выражение. То, какой способ он придумал для заработка, то, каким образом он служит режиму.
Зрозуміло. Вадим, 3 роки тому, коли вернуться, ви були у Мінську, були поспіховим бізнесовцем. І навіть думати не могли, що відбудеться праз 3 роки, про що ви пройдете, де ви будете, як ви будете. Коли ви зараз і глядите не тільки на свій льос, але безумовно і на його глядите, а глядите і на льос вашої країни, як ви міркуєте, що найгорше, що і найліпше для Білорусі може відбутися у 2023 році. Хоча будь-який прогноз зараз, звісно, робити вельми тяжко.
Ну, давайте так. Я не уверен, что я в состоянии делать прогнозы, особенно в такие турбулентные времена. Но я могу, если хотите, сделать несколько пожеланий. То есть белорусам диаспоры, белорусам, которые наслаждаются свободой, я предлагаю все-таки повзрослеть и найти способ консолидироваться. Я желаю им повзрослеть, найти способ консолидироваться. Белорусам внутри страны, тому активному меньшинству, от которого и будет зависеть судьба при следующем окне возможностей, судьба нашего государства, я предлагаю сохранить себя, пожелаю сохранить себя в этом новом году и, в общем, приготовиться к прыжку, обязательно сохранить себя. Тем белорусам, которые менее вовлечены в политику, обывателям и все же важным белорусам, потому что от их мнения сильно зависит от того, насколько решимое будет меньшинство, я пожелаю не заболеть ни в коем случае стокгольмским синдромом, не доставлять диктаторам удовольствия. Ну и Валерию Федоровичу Залужному я желаю получить все подарки под елку, которые он захотел. И танки «Абрамс», и боевые машины пехоты, и ракеты «Атакамс», и «Грейхокс», и все важные вещи для того, чтобы принести свободу украинскому, ну и косвенно белорусскому народу. А что касается хороших новостей в этом году, были ли они вообще? Потому что год чрезвычайно драматический и трагический был. Я считаю, что были хорошие новости. Белорусы не жалеют про 2020 год. Об этом говорят социологические исследования. И они уверены, что сделали бы, поступили бы точно так же. До Запада дошла, наконец-то, мысль о том, что Россия никакая не сверхдержава. И ничего у нее не получится ни с шантажом, ни, разумеется, с этой военной агрессией. И это хорошая новость. Наступление, блестящее наступление украинцев, это прекрасная новость. Городу Энгельсу пришел привет из Чернобаевки дважды. Это замечательная новость, которая в действительности сильно меняет игру. Белорусский фашист, заслуженный деятель колхозного режима Владимир Макей отправился к Кобзону. Я тоже считаю, что это прекрасная новость. Поэтому, несмотря на все ужасы, несмотря на жесточайшее время, в которое мы живем, вот не без хороших новостей у нас прошел 22-й год. Анна.
А где вы бачите себе в 2023 году? Чи будет это связано так само с деятельностью полку погони в Украине?
Я буду заниматься восстановлением собственных сил и определять свое место в жизни. Все свое свободное время я посвящу помощи там, где я нужен больше всего. Вот. Думаю, что я сделаю все, чтобы все-таки мы доделали архитектуру нашего лидерства и то, чтобы мы стали сильнее. Да, я буду заниматься этим не полные сутки, но так уж моя жизнь распорядилась теперь. Очень важно подготовиться к окну возможностей следующих. Это окно возможностей может наступить достаточно быстро в связи с тем, что... Ну, в случае, если Лукашенко готов себе стрельнуть в ногу, то он будет принимать участие в военных действиях. Я, конечно, на это не ставлю. Я считаю, что он все что угодно, только не дурак. Но, в конце концов, и у него может быть срыв, и не все обстоятельства подчинены ему. Тогда у нас открывается окно возможностей. И если окно возможностей нам предстоит увидеть только следующее, то оно связано, разумеется, с тем, что новые люди в Кремле ищут сделки с Западом. Да, им становится не до Беларуси. Меня печалит, что это далекая перспектива, но я считаю, что именно в этой перспективе в случае активного нашего лидерства, консолидации и активного гражданского общества, мы можем достроить именно те фланги, которых нам не хватает для настоящей победы.
Дякую великий, Вадим.
Получилось как-то серьезно, Ганна, и не очень по-новогоднему. Ну, уж как есть, извините, да. Так что я поздравляю с Новым годом и с Рождеством, шановное господарство.
Вадим, дякую великий, что знайшли час на это интервью. Дякую за щирость, дякую за ваши оценки. Дякую великий.
Дякую.
Это был Вадим Прокопьев, один из основальников белорусского полку добровольцев погони в Украине, былый бизнесовец, громадский деяч. Вы были на канале «Свобода премиум». С вами была Ганна Соус. Коли ласка, делитесь этим видео, комментуйте, ставьте лайки. Всего наилепшего.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум». З вами прайдзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі дырэктар фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Привітання, Александр.
Привітання. Привітання, Дмітрий.
26 снежня суд у Менску прысудзіў вас, Александр Герасіменю, былую старшыню фонду, да 12 гадоў пазбаўлення волі, таксама канфіскацыі маёмасці, за заклікі да санкцый. Вы фактычна сталіся аднымі такіх з першых людзей, якіх у Беларусі завочна прысудзілі да турэмнага зняволення. Раскажыце ўвогуле, як адчуванне спачатку?
Асабліва ніяк, ведаеце, як бы ўсё гэта прадбачылася, было вядома загадзя, як бы у нас жа былі інфармацыя, там свая інсайды свае ёсць там. В прынцыпе, як бы ўсё гэта было такое чаканая, як бы не была такая ситуация, что мы нечакана неяк это все для нас отбылося. Не, ну просто як бы уціскаю свою эту логіку, якая бывает в Беларусі. Там у принципе на працу, на некие штодзённыя справы ніяк не паўплывала на самом деле.
Александр, а
навошта
на вашу думку ўвогуле спатрэбілася ўладам вось такая форма пакарання, як завочная? Таму што зразумела, што людзі, каторыя за мяжой, ну яны як бы не могуць пацярпець ад гэтага. Ніхто вас не будзе бадай у Варшаве зараз лавіць і перавозіць у багажніку ў Беларусь.
А гэта псіхоз проста. Ну, гэта зразумела, што гэта робіцца толькі з мэтай людзей кагосьці напалохаць, там неяк інфармацыйна так націснуць. Ну, гэта такое, ведаете, есть модное слово, да, ИПСО, вот это чистое ИПСО.
То есть психологическая операция?
Конечно, да, на демократичное сородие это чисто психологическая операция. Бога ніякого практичного сенсу, это ж вуголь немає. Займає довольно шмат часу там для всей этой системы справоводства, для судей там и так далее. Фактично же это такие спектакль, да, ніякого сенсу практично не несе. Ну, вот. Але ось, ну, как бы с метой демократичное сяродзе там трошки разворушить, заполохать там и так далее. Ну, вот такая мета. Ну, это просто, я лечу, что это просто психологичная операция.
Ну, але конфискация маемости может быть болючим таким, болючей формой покарания, потому что все-таки у людей есть там эти-то кватеры, эти тиники, машины, еще что-то.
Але, ну, по-перше, до этого шмат кто уже подрыхтованы, да, люди, которые робили выбор в 20-м годе, моральные, ну, в принципе, разумели, что они могут стратить маёмость. Тут шмат кто был просто до этого так само готовы. И по-другому, зразумело, что эти посуды, они незаконны. Бог, как только в Беларуси вся эта ситуация с диктатурой и с правовым дефолтом как бы скончится, зразумело, что люди змогу свернуть свою маёмасць. Но асабліва нікога такого разочарования нема, бо ніхто не чакае, что это все будет надолго, на 10-годзе. Все ведают, все разумеют, что зараз як бы режим у таким историчным тупике. И зрозуміло, что праз некий там довольно короткий час эта ситуация скончится, люди змогу свернуться в Беларусь, змогу отменить свои посуды, змогу свернуть свою маёмасць. Тому як бы все довольно спокойно до этого ставятся. Ніякай тут паніки нема.
А вас асабіста неяк закранула гэта пазбаўленне некай маёмасці? Што вас забралі?
Нічого не забирали, напевно, не було нічого забирати особливо. Ось. Ну, так само деталів просто є ще, якби, по суду не відаю, хто і що там було на пропагандистських ресурсах, хто її прочитав, ось, так особливо не унікав. Ну, Богу, якби, не сачу, коли щиро казати, не сачу там за всім цим процесом, ось, бо не сприймав його як ніяку подію, не сприймав його як ніяку легітимну таку з'яву, ось. Я кажу, ніяк особливо не кранала, ніяк увогуля на ні на прасу мою особисту, і на прасу фонду, ну, це ніяк не відбилося.
Тим не менше, ось почав цієї процедури, вам досилали увогуля ніякі, ну, я не веду, ніякі листи, махчима, ці вашим своякам, ці місця, де ви прописані, або були прописані, ну, я не ж пустили ніяк контактувати, викликати вас у суд, махчима.
Ну, була це одна, здається, позва в суд. А больше нічого не було. Навіть адвокати не спробували зв'язуватися.
А, ну, тобто навіть не було вашого адвоката на процесі, не. Так?
Ну, може, і був, я не знаю. Угу. Я кажу, там цей процес був цікавий тільки з одного пункту глядження, і мені здається, менавіто за це, а потім зробили процес зачиненим. Це те, що всплило, що Європейська Федерація велоспорту фактично якби злямзила 200 тисяч євро у Білоруської Федерації велоспорту.
Злямзила? Ну, шломашся тим, хто не веде?
А ситуація така, що у 21-му році у червні повинен був пройти чемпіонат Європи по велоспорту на треке. І Білоруська Федерація велосипедного спорту заплатила унесок 200 тисяч євро за проведення цього чемпіонату Європи. І ось Європейська Федерація велосипедного спорту, вона цей унесок не вернула. А Федерація велоспорту і Білспортзабезпечення, вони спробували цей унесок якби повісити на нас з Олександром Герасименком. Ось, але ситуація така, що УЄК, це Європейська Федерація велосипедного спорту, вона відмінила ось це мероприємство з формульовкою «за логістичних тяжкостей». Ось, ну, так, а причин тут ми до логістичних тяжкостей? Ви або відміняєте за порушення права чоловіка, тоді, ну, можна не казати, що там вискосно на це повпливали. А коли ви даєте формулювання за логістичних тяжкостей, то це фактично форс-мажорні обставини. При їх, до речі, якраз таки унесок вертається. Ось. Але ведучи добрі стосунки Білоруської Федерації велосипедного спорту і Європейської Федерації, і Європейського велосипедного союзу, я видатно розумію, що з цими 200 тисячами євро ввогулі сталося. Ось. І треба улічувати, що і старшиня Федерації велосипедного спорту Наталя Целінська у той час уваходила у виконкам Європейського велосипедного союзу. Ну, ось. Тому так само удільничало в цьому рішенні. Це така, ось це одна цікава історія. Ось. А все остатнє питання.
А що могло статися з цими грошима?
Я, у мене, звісно, немає, і у нас немає ніяких доказів, але ведучи їх щільні стосунки приватні із керівником Європейського велосипедного союзу Енрике Делякаса, який неодночі приїжджав в Мінськ, вони там, кажуть, не одну каністру коньяка випили разом. Ну, я розумію, що сталося. Власне.
Олександр, ось формульовка гэтага артыкула, паводле якога вас з Александром Герасименком судзілі, гучыць як заклік да санкцій. Ну, але па сутнасці, вы ж заклікалі да санкцій, так?
Мы не можам заклікаць да санкцій, мы можам толькі даваць інфармацыю аб парушэннях, якія мелі месца быць у Беларусі, парушэннях датычна парушэння правоў спартсменаў у Беларусі. То бок мы не заклікаем да санкцій, не заклікалі, мы толькі фіксавалі ось ці порушення і досилали інформацію об цих порушеннях у відповідну інституцію. Ось і все. А ми ж не можемо впливати на санкції. Це ж доволі такий, якби, розповсюджений міф, що білоруські суб'єкти можуть впливати на санкції. Санкції приймають або західні країни, або там міжнародні інститути приймають за порушення своїх статутів. Ось що тичиться якби спортових санкцій, бо це ж санкції, які приймав Міжнародний олімпійський комітет, інші організації, але вони приймали менавіто на підставі порушення своїх власних статутів. Ось. А ми тільки дослали інформацію об цих порушеннях.
Нагадайте мені, коли я не помиляюся, коли в Білорусі відмінили чемпіонат по хокею, ви, здається, лічили це все ж таки поспіхом, так?
Так, звісно, але все одно рішення приймала Міжнародна федерація хокею, так чи інакше, початкове рішення. Зрозуміло, що це робилося на підставі порушення правового чоловіка. Тому, якби, ну, що тичиться, звісно, чемпіонату світу по хокею, да, там, якби, був твердий заклик, это мероприемство переносить у вас, бо в принципе вот эти классы проводить мероприемство в Беларуси, ну это было бы злочинно, увогуле это была дискредитация на вот не то, что как бы еще ситуация, это была дискредитация конкретно хоккея, как вида спорта. Разумеется, когда пьем на бусе это чемпионат света в Беларуси, это была, конечно, катастрофа для самого хоккея, для имиджа хоккея.
Александр, за эти 2 года от выборов у Беларуси там отменили множество разных споборництв, чемпионатов. Белорусские спортовцы не могут удельничать в разных інших споборництвах. Скажите, на вашу думку, это принесло некий плен, имею на увазе, вот это, ну, назовем это санкции суперспортовцев?
Конечно, конечно. Разумеется, что все международные споборництвы, они в Беларуси проводились выключно за одной метой. Это мета легитимизации режима Лукашенко. Той же самый чемпионат света по хоккею, это была уникальная пляцовка. До речи, как и чемпионат Европы по велоспорту на треке. Вот чему так упарто настоивали на его проведение. Бо это универсальная пляцовка для международной легитимизации. Вы должны понимать, что международное споборництво это, ну, такое свято для пропаганды. Бо приезжают международные инспекторы, приезжают международные делегаты, международные спортсмены там, да, из разных краин. Ось, да их там выходят там чиновники, выходят, не ведаю, сам Лукашенко, да, узнагороджает и так далее. Все это робится на камеру, все это транслируется. Это, ну, фактично, как бы, ведет, да, нормализации ситуации. Чему мы, как бы, вот так настоиваем, да, на непроведение международных мероприятий в Беларуси, бо в ситуации, когда у нас тысячи политзневоленных, когда у нас не спиняются политические репрессии, проводить такие мероприятия, это фактично легитимизовать всю эту справу. И это робить нельзя ни в каком разе. Тут разговор не идет про то, что мы хотим нашкодить там неким спортсменам. Там. Не, ни в каком разе. Мы как раз таки выступаем за развитие спорта в Беларуси. Але у этой сегодняшней ситуации, ну, это злочинно. Это дать фактично мягчимость режиму, показать, что есть некая международная супольность, якая признає, как бы, что в Беларуси все в порядке, приезжая на споборництво. Вот, ну, для какой мэты это все проводится. Тому, как бы, наша позиция, она тут не изменяется. Мы выдатно разумеем, что это чисто пропагандистские кроки, а не подеи, которые сприяют просто развитию спорта. В уголе треба разуметь, что покуль у Беларуси не изменится режим, покуль у Беларуси не пойдут демократичные, прозрыстые выборы, мне кажется, что сказать про развитие спорта, про некие международные споборности в Беларуси будет вовсе немогчимо. То вот развитие спорта и существование с режимом Лукашенко это, ну, это немогчимо, как бы, речи зараз. Вот, спорт начнется только тогда, когда в Беларуси изменится влада. З диктаторской на демократичную. Тогда ось начнется некие такие зрухи, включение у международный спорт, проведение международного споборництва в Беларуси. А так, да, это, по-моему, ничего не видит.
Александр, а когда эта ситуация затягнется, ну, давайте не будем зараз хавать, что это может быть несколько годов еще. То бок означает, что спортовцы, которые все жизнь живут для того, как удельничать в споборництвах, как завоевывать некие медали, как показывать то, что они умеют, и они не смогут это грабить. Так тогда про какое развитие спорта может идти говорка?
Ну, треба разуметь, что вся краина зараз фактично в полоне находится, да, и нельзя сказать, что у спортовцев должны быть некие привилегии особенные. Ну, тысячи людей сидят в тюрьмах, сломанные лесы, разбуранные семьи, конфискованная майомость. Там, да. Мы видим, мы бачим, какие присуды отримливают люди по 10, по 15 годов. Да. Вот. И треба разуметь, что спортовцы они не могут быть особенно не так, у всего социума. Весь социум зараз терпит все в Беларуси. Фактически вся краина как бы терпит. А то, что отбывается. И, ну, спортовцы, они так само часто социум повинны разуметь, что, да, все процессы взаимосвязаны. Спорт не может быть некой такой особенной з'явой. Он интегрован в социально-экономичное життё Украины. Это в уголе адлюстрование социально-экономичного життя. Тому, когда мы глядим на наш спорт, мы фактично можем убачить, как бы, то, что отбывается в Украине. Это люстерка громадства. Вот. И натурально, что, да, на годы спиняется развитие спорта, на жаль. И тут, ну, посприять будет вельми непросто. Альбо мириться с тем, что спорт будзе выкарыстоўвацца прапагандай, а ён будзе выкарыстоўвацца прапагандай. Вось, каб паказаць нармалізацыю, каб паказаць, што ніякія санкцыі тут нідзе нічога не працуюць, каб паказаць, што дэмакратычная супольнасць прайграла, вось бачыце, з намі размаўляюць, нас дапускаюць, да нас прыїжджаюць, мы тут сустракаемся на міжнародных форумах, з усімі міжнароднымі там федэрацыямі, ўсё ў нас добра, ўсё ў нас файна, ўсе вашы там намаганні, гэта ўсё марна. Ну, гэта таксама як бы вось спроба псіхалагічна як бы дамінаваць. І гэта таксама не дапускаецца. Вот такая зараз па сутнасці ідзе такая ідэалагічная барацьба.
Я, да речі, Максима, ви бачили чи читали цю дискусію у соціальних сітках серед політизованої частки громадства. Я, може, розкажу нашим глядачам, які я про це, Максима, не ведали. Говорка ведеться про ось питання цих санкцій, так, супраць уладу, супраць Білорусі, в принципі, що, Максима, ніке послаблення з боку Заходу викліче знову ніку, чи то відлігу, чи що, але принамсі, це поліпшить льос політв'язню, Максима, частка з їх вийде, коли частку цих санкцій змініть. Як ви ставіться до цього процесу, як керівник фонду спортової солідарності, це такі, скажімо, рука, не ведаю, як називається, це так, долонь, висунута з боку спортових міжнародних організацій режиму, ну, так це називаємо, каб дозволити все ж таки уділці. Це посприяє ситуації, махчима, тих спортовців, які зараз знаходяться або за кратами, або осуджені, або вугалі під репресіями?
Думаю, ні в яким разі не посприяє. Ні в яким разі. Ось, это иллюзия, сам лишь, что можно домовиться с режимом, что можно кому-то протягнуть руку и люди выйдут на волю. Это великая помылка. Жаль. Так хочется верить, ну, свядомо человека так пасуя, нормального человека, бо мы воспринимаем себе как нормальные, как бы здоровые люди с нормальными каштовностями. Але треба разуметь, что на тым боку люди не с такими каштовностями, не с таким уявленням про свет і про людей. Ось, там гэтая працягнутая рука будзе ўспрынята просто як слабасць. Ось, і пачнуцца наадварот, пачнуцца яшчэ большыя працэсы. Ось, на жаль, это, кажу, хочацца верыць у адваротнае, але ў жыцці працуе ўсё інакш. Ось, таму яшчэ нюанс, што санкцыі спартыўныя, яны ўжо ўводзяцца за парушэнне алімпійскіх прынцыпаў, яны ўжо не ўводзяцца за тое, што там беларусы там рэпрэсіі. Там адносна грамадства. Ну, водзяцца за тое, што ідуць рэпрэсіі адносна менавіта прадстаўнікоў алімпійскага руху. Ось. Таму гэта рэакцыя, так ці інакш. Санкцыя гэта рэакцыя на дзейнасць. Таму калі не будзе дзейнасці, не будзе рэакцыі. Калі будзе паляпшэнне ў гэтай сітуацыі, ну, тады будуць здымацца санкцыі. Але, ну, ніхто не пойдзе дамаўляцца з рэжымам, тут больш рэжымам Лукашэнка, да? Ось, каб там, не ведаю, да, зняць пытанне санкцій. Бо ўжо такая сітуацыя даволі прынцыповая для многіх. Ну, наколькі я ведаю, я ўсё размаўляю з людзьмі са спартыўнага свету, гэта ўжо даволі прынцыповая сітуацыя. Ось, на жаль, канешне, ёсць ахвяры, ёсць людзі са спорту, якія зараз, канешне, знаходзяцца за кратамі. Ну, ось, але, ну, як би пайсці на гандаль такі, ну, умовно кажучи, так, хоча хтось і каже, що це не гандаль, але, ну, пайсці на таку угоду, це, ну, це фактично, як би, дати можливість режиму існувати ще більше. І, ну, вийдуть одні люди, сядуть інші. Це буде просто таке постійне коло без кінця. Ось. Тут, ну, треба, ну, це не той метод, з яким треба подиходити. Тут треба якби не з наступствами змагатися, а менавіта з причиною.
І ось останнє питання в зв'язку з цим. Чи ви бачите у, ну, принаймні, у деяких міжнародних організаціях ніку таку політичну волю до зняття санкцій, чи ніка лібералізація цих санкцій спортових супроць Білорусі?
Ідуть спрешки, звісно, ідуть спрешки. Є суб'єкти олімпійські, так, які виступають за зняття санкцій. Там є певна логіка, до речі. Ось, не на зняття санкцій, а на, ну, скорочення, будемо так казати. Тому що зараз фактично йде якби розмова, ну, коли ми кажемо, я про російських спортсменів не буду нічого казати, а коли ми кажемо про білоруських спортсменів, то фактично дискусія йде або про повний недопуск до олімпійських гульнів, або частковий допуск. Ось, фактично буде прийнято рішення, можливо, буде прийнято рішення об допуску по критеріях. бо спортсмени, які підпишуть антивоєнну декларацію, спортсмени, які заявляють там про свої антивоєнні погляди, вони можуть бути допущені до Олімпійських гульнів у Парижі. Ось такий частковий допуск, він хоча й за все і буде ось такою оптимальною формулою, буде таким неким консенсусом, як у всій цій ситуації. Ну, тому якби тут ось менавіто два варіанти, або повний недопуск, або частковий допуск. Я думаю, те саме тичиться і російських атлетів, що там буде частка людей все ж таки зможе прийняти уділ в Олімпійських гульнях. Ось. Але ну, зараз ось з цієї ситуації, яка здарався з Надією Остапчук, з нашими присудами, я не виключаю, що може бути увогулі припинення сябровства на Білорусі у Міжнародному олімпійському комітеті. Я не виключаю такого. Бо, натурально, всю інформацію, яка ось відбулася за останні два тижні, і ось останні з нашими присудами, це переслід удільника Олімпійського руху, а Білоруський фонд спортивної солідарності – це представники Олімпійського руху. Ну, ось, переслід удільника Олімпійського руху, ось, це якби, ну, доволі серйозне порушення. Тому ця інформація так само вчора була накерована у Міжнародний олімпійський комітет Томасу Баху і так само накерована у останні 48 європейських національних олімпійських комітетів і у Національний олімпійський комітет США. Тому я думаю, що це буде так само реакція повна.
Дякую велике, Олександр, вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем на сувязі про Skype був керівник фонду Білоруської спортової солідарності Олександр Опєкін, якого присудили до 12 років позбавлення волі заочно і конфіскації майомості. Разом з Олександром Герасименєю було і керівницею цього фонду. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Александр Бернет, шотландский депутат, депутат шотландского парламента.
Мистер Бернет, широ дякую, что знайшли час на эту гутру.
Я рады быть тут, и это вельми важная тема, тому я рады взять удел в этой разговоре шотландского парламента.
Well, you are one of those... Вы один из тех заходних политиков, которые опекуются белорусскими политвязнями. Ваш подопечный Максим Имховик брал удел в протестах в 2020 году, когда ему было только 16 годов. Его осудили на 3 года колонии для неполнолетних. Ты могли бы вы рассказать, какие кроки вы пробуете делать, чтобы помочь ему?
Я думаю, що ми, як політики, спробуємо притягнути увагу до всіх, кого незаконно зняволив режим Лукашенки після виборів. Ми спробуємо повисити узровень інформованості. Нам у нашій країні вельми пошанцевало мати свободні і справедливі вибори і користатися цими свободами. І як демократично обрані політики, ми повинні допомагати тим, хто спробує змагатися за ті самі свободи в інших країнах. Максим, і я впевнений, що ви про це не раз повідомляли раніше, тільки один з многих сотняв незаконно зняволених. У випадку з Максимом його справа ще більш несправедлива, беручи під увагу його не зовсім молодий узрост. Але є множество інших, і усі їх історії жахливі, тому наша відказність – розказувати їх історії, як люди про їх ведали.
Ви недавно підписали ліст разом з депутатами з різних парламентів Європи з закликом до туремних владів у Білорусі неоткладно визволити всіх політичних в'язнів. Чи лічите ви, що західні країни ще мають ніякі інструменти тиску на режим Лукашенки, а той визволив політв'язнів?
I think there are always tools to press Я лічу,
што заўсёды ёсць інструменты ціску на рэжымы, якія робяць такія несправядлівыя дзеянні. І такое могуць рабіць не толькі краіны Захаду. Як мы бачым у выпадку з Расіяй, такое могуць рабіць краіны з усяго свету, калі яны падзяляюць каштоўнасці дэмакратыі і свабоды, у якія мы верым. Цяпер фокус увагі на Украіне і на Захадзе. Але задача змагання за гэтыя свабоды стаіць перад намі ўсімі, незалежна ад таго, у якой частцы свету мы знаходзімся.
Fighting for these freedoms falls to us all, whichever part of the world we're in.
Пасля расійскага ўварвання ва Украіну, калі Лукашэнка даў беларускую тэрыторыю для агрэсіі, ці лічыце вы, што ён захаваў хоць нейкую долю суверэнітэту ў сваіх рашэннях?
Sovereignty means supreme power or authority.
Суверэнітэт значыць верхоўную ўладу, кантроль. Я лічу, што як у аб'яднаным каралеўстве Вялікай Брытаніі і Паўночнай Ірландыі сапраўдны суверэнітэт належыць народу праз яго здольнасці абіраць кіраўніцтва. У нас ёсць каралева, але фактычная ўлада належыць яе міністрам, якія наўпрост ці ўскосна падсправаздачныя народу. Лукашэнка можа лічыць сябе тэхнічна суверэнным, бо ён трымае ўладу, але калі ён не мае гэтую ўладу ў выніку свабодных і справядлівых выбараў, пра яе нельга казаць як пра
суверэнную.
Я больш пытаюся пра сітуацыю, калі на беларускай тэрыторыі знаходзяцца расійскія войскі, бо некаторыя заходнія аналітыкі і некаторыя беларускія палітыкі кажуць, што Беларусь фактычна акупаваная краіна. Ці вы падзяляеце такое меркаванне?
Я думаю, што вельмі проста прыйсці да такой высновы, калі Лукашэнка абавязаны сваёй пасадай і ўладай Пуціна. Я ўпэўнены, што вы ведаеце пра гэта больш за мяне. Калі мы бачым агентаў расійскай дзяржавы ў Беларусі, дык вельмі проста прыйсці да такой высновы, што Беларусь знаходзіцца пад нейкай формай акупацыі. Але я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што вельмі абнадзейвае, калі бачыш дзеянні грамадзян Беларусі, якія робяць надзвычай мужныя крокі, каб супрацьстаяць рэжыму, незалежна ад таго, ці адчуваюць яны, што гэта рэжым Лукашэнкі ці Пуціна. Людзі выходзяць на дэманстрацыі не толькі супраць таго, што адбываецца ў Беларусі, але і ва Ўкраіне. Яны робяць пашкоджанне на чыгунцы і на лініях забеспячэння. І гэта паказвае, што хоць магчыма акупацыя адбылася, супраць яе відавочна існуе моцны супраціў.
A strong resistance.
Ці лічыце вы, што ў заходняй палітыцы і ў прыватнасці ў брытанскай палітыцы адносна Беларусі цяпер трэба рабіць нейкія радыкальныя змены і новыя крокі?
Я думаю, што варта паглядзець на тое, што днямі сказала міністрка замежных справаў Брытаніі Ліз Трас, што мы наносім эканамічную шкоду Пуціну і ягонаму атачэнню, што мы не спынімся, пакуль не будзе адноўлены суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласць Украіны, і што рэжым Лукашэнкі актыўна дапамагае і спрыяе незаконнаму ўварванню Расіі, і што ён будзе вымушаны адчуць эканамічныя наступствы за сваю падтрымку Пуціна. І яна дадала, што не будзе схавацца, і што ніхто і нішто тут не можа быць недатыкальным. Ёсць санкцыі і крокі, якія ўжо прынятыя. І я ведаю, што мноства іншых цяпер увесь час знаходзіцца на разглядзе, у сэнсе, як іх можна ўжыць, наколькі эфектыўнымі яны могуць быць. І калі назіраць за тым, што кажа прэзідэнт ЗША Байден, прадстаўнікі НАТО, ААН ці краін Вялікай Сямёркі, гэтае пытанне на парадку дня ўсіх гэтых сустрэч. Там абмяркоўваюць, што яшчэ можна зрабіць. Некаторыя з гэтых рэчаў не настолькі публічныя, як нам, магчыма, хацелася. Але тут варта трымаць пад увагай тое, што калі размовы пра нейкія санкцыі пачынаюцца занадта рана, гэта дае магчымасць тым людзям, супраць якіх санкцыі скіраваныя, паспрабаваць загадзя абысці іх. Таму тут варта быць крыху асцярожнымі ў апублічванні таго, што мы абмяркоўваем як будучыя меры.
In terms of future measures.
Do you think that the sanctions? Ці лічыце вы, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі павінны быць цалкам синхронізаваныя з санкцыямі супраць рэжыму Пуціна ў Расіі? Ці, на вашу думку, варта зрабіць нейкія адрозненні паміж гэтымі двума рэжымамі?
The UK has already imposed sanctions on more than 100 people.
Велика Британія ввела санкції супроти більш чим 100 чоловік і організацій у Білорусі, як відказ на сфальшовані вибори і у відказ на довгий спіс огидних діянь і порушення прав чоловіка, які протягує робити режим Лукашенка. Тепер після російського вторгнення введений новий пакет санкцій. Під санкції трапили 4 військові керівники, у тим ліку начальник генерального штабу і перший намічник міністра оборони, а так само 2 військові підприємства. Коли вводять любі санкції, у тим ліку дотично Росії і Білорусі, декварта робить так, щоб вони вводилися як мага більшої кількості країн. І я думаю, що Велика Британія тут на переднім краї, спробуючи добитися консенсусу серед європейських країн, країн Заходу агулом і країн по всім світі. Ми спробуємо досягнути якмога повнішого пакету санкцій, наскільки це можливо, супроти режиму у Білорусі і супроти Путіна.
Well, with the war in Ukraine raging, it's taken the central.
На фоні війни в Україні, яка тепер у центрі уваги міжнародної спільності, що можна зробити, щоб заховати питання політичних в'язнів у Білорусі у порядку дня західної політики?
High point on the Western agenda.
I think, yeah, when a lot of us politicians when we signed the letter.
Коли ми, як політики, підписали ліст у підтримку білоруських політв'язнів, многі з нас, для свого сорому, ведали доволі мало про те, що відбувається у Білорусі. Дякуючи організаторам ліста і журналістам, ми довідуємося про це. А часу підписання ліста відбулося російське вторгнення в Україну. Україна і Білорусь трапили у сусвітні новини. Увага світу притягнута до України, і увага світу притягнута до Білорусі. Тому ми повинні використовувати можливість виказатися, скористатися тим, що світ назирає за цією ситуацією. Ми повинні прикласти усі намагання, щоб здобути свободу для таких людей, як Максим, і для сотні інших несправедливо
зняволених.
Як ви оцінюєте теперішній рівень західної підтримки для України? Чи лічите ви, що ніякі конкретні додаткові кроки варто і можливо зробити, щоб допомогти українцям у змаганні?
Well, you know, the UK government led the way in encouraging the West.
Урад Великої Британії заохочував західні країни прийняти найбільш жорсткий і скоординований пакет санкцій, з яким сутикнулася Росія. Я ведаю, що є шмат закликів до різних воєнних варіантів діянь. Тут я, як депутат автономного парламенту Шотландії, не можу виказуватися. Це у компетенції британського уряду. Але я підтримую позицію, що ми повинні бути вельми осторожні у своїх кроках, щоб не відбулася ескалація конфлікту на сусідні країни. Тут доводиться робити вельми складаний вибір. Раніцею у четвер з Великої Британії була накерована нова партія військової допомоги, а наш прем'єр-міністр закликав інші європейські країни дати Україні додаткову супротитанкову і іншу зброю, якою українці так поспіхово користуються. І це одна з позитивних речей, наскільки добре українці змагаються на своїй землі. Вони здолели досягнути таких поспіхів, у тим ліку і дякуючи той військовій допомозі, яку забезпечує Велика Британія.
The military support that the UK is providing.
In this context, do you think
у цьому контексті чи лічите ви, що Захід має можливість зробити ніякі додаткові кроки, щоб допомогти тим людям у Білорусі, які виступають супроти режиму у ситуації, коли білоруську територію використовують для агресії супроти України?
I think it's a very good question of how far.
Думаю, що це вельми добре питання, як далеко ми можемо пойти поза ситуацією в Україні. Але ясно, що режим Лукашенка зв'язаний з тим, що відбувається в Україні. І ясно, що супроти цього режиму приймаються санкції. Я не сумніваюся, що ці міри протягнуться. Але нам варто поглядіть на додаткові можливості. Що можна зробити, щоб спинити контроль Путіна за країнами, які межують з
Росією? On his borders.
Thank you. Щиро дякую.
Щиро дякую. Був вельми радий з вами сьогодні погутарити.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Олександр Бернет, він депутат парламенту Шотландії. Ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, натисніть дзвоночок під гетим відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.org. Ваша свабода.